desde que começou retiro do pulo tu já se pai como ну, утро начинается, наверное, вы знаете, сложно, потому что вечер закончился недавно. Вот. И, а я прохожу мимо, и стоят пару участников, ну, как положено, ну, стаканчик кофе и сигарета. И я слышу текст. Ты представляешь? Раньше я думала, что ну, без кофе и сигареты утро не начнется. Пауза. А теперь я уже длительные лекции не могу. Вот. Вот я сейчас хочу объявить праздник утренней лекции. Понятное дело, что этот праздник окрашен немножко печали. Это у нас сегодня последняя лекция на конференции. Ну, что так, крайняя лекция на конференции. И тема лекции, которую предложила Люда, это будет лекция про эксперимент и про диагностику в работе гештальт-терапевта. Сразу хочу сказать, мы будем перечитать вдвоем, хотя вот название лекции я уточнил буквально 3 минуты назад.
Правда, если говорить,
да, мы уточнили сейчас. И это, я не есть некоторая особенность, вы уже слышали, вот, что такое в лекции гештальте. Если связать его с темой нашей первой лекции, это рассуждение, возникающее здесь, в поле. Это не воспроизведение того, что мы знаем. Вот если бы вы наверняка все, я надеюсь на это, учились где-то в высшем учебном заведении, вы видели лекторов традиционных вузов с глазами, завернутыми вглубь себя, внутри мозга, там есть конспект. Ему важно очень воспроизвести то, что он сегодня приготовил, невзирая на то, что происходит прямо здесь. Есть прекрасные лекторы, которые что приготовили, но им важно то, что происходит здесь. Кто пишет лекции? Потому что ну, сообщение, то, о чем можно порассуждать, видимо, у каждого человека, который вознамерился читать лекцию, оно уже есть. А самое важное, то, что будет происходить в момент того, когда это начинает открывать рот, произносить звуки и видеть реакцию в зале, там, в группе, на лужайке, собственно говоря, где находятся слушатели. Вот так что вот третья лекция в стиле гештальта. Про эксперимент, который сейчас возникает в нашей парной лекции, и про диагностику, то, что вы потом увидите в ходе того, что будет происходить.
Конечно, то, что мы будем говорить, это то, что вы знаете. Тема лекции развилась для меня под впечатлением, правда, конференции и от того, что я слышала и видела. То, что вы замечательно говорили, исследовали на мастер-классах, на круглых столах, но как будто бы вот этот момент немножечко провисал про диагностику и эксперимент. Когда говорили о том, как работать с подростками, как формировать мотивацию, о том, как говорили, что как замечать родителей и окружающую среду, которая есть вокруг семьи, про всякие разные вопросы, связанные или с женственностью и так далее и тому подобное. И вы все учились в вузах и прекрасно знаете, что есть такой метод, как диагностика, и есть такой метод, как эксперимент. И гештальт-терапии очень редко называют такой метод, которым мы все пользуемся, но мало его называем, потому что, ну, так случилось. Это наблюдение, потому что ни диагностика, ни эксперимент не случаются без наблюдения нашего. Это наблюдение, оно то становится фигурой, то фоном. Явная фигура становится в тот момент, когда мы проводим прямой эксперимент и наблюдаем за человеком напротив, за клиентом. Фон уходит целевое наблюдение тогда, когда мы ведем диалог, общаемся, проясняем и уточняем. Мне кажется, это очень важный такой метод. И, кстати, участники отрабатывают его, работая в тройках. Клиент, терапевт, наблюдатель. Это та позиция, которая дает нам возможность прежде чем заметить себя, понаблюдать за собой. Прежде чем услышать себя или другого, понаблюдать за собой и за другим. Мы тренируем этот навык наблюдения, в результате которого мы замечаем потом множественность процессов, которые происходят при встрече с нашим клиентом, ну и в личной жизни тоже очень сильно хорошо помогает. Просто напоминаю, все это знаете. Мне кажется, это важный такой момент, который мы отрабатываем и делаем. Ну и, соответственно, диагностика, она отличается от той диагностики, которую проводит психолог. И вы это тоже знаете. И диагностика в гештальт-терапии есть фоновая и есть процессуальная. Это два вида диагностики, которые происходят постоянно, параллельно, когда мы ведем встречу, ведем терапию или консультацию, или просто это будет диалог. И вы прекрасно знаете, что если мы беремся за фигуру в работе, то она быстро истощается. А если мы начинаем выдвигаться в фон, то фигура наполняется, начинает быть полной и живет в контакте. И тоже есть такой момент, что фоновая диагностика, она достаточно интересная. И с одной стороны, с другой стороны, иногда бывает не такая же простая. Почему? Потому что мы же не можем всю феноменологию клиента исследовать или лечить один раз в данном встрече. Да? И у меня есть ситуация, мне она очень понравилась, даже на шапке она мне пришла, когда клиент там приходит со своим полотном, со своим материалом, он красочный, он раскрашен, это его карта мира, это его история. И мы потихоньку начинаем это полотно не восстанавливать, а как будто бы мы дополняем одно полотно другим. И потом, получается, мы жесткая метафора, кто шьет, тот знает, да, зигзагообразная строчка. Не в свертывание, да, а мы начинаем соединять некоторые утраченные феномены клиента. Помогаем ему это сделать. И фоновая диагностика, она происходит там и тогда в поле настоящего. То бишь пришел к нам 15.00, 14.00, это там и тогда уже для клиента, и он про это может говорить. Это поле настоящего. И есть там и тогда поле прошлого, то бишь его история, его способы поведения, его ценности, его взгляды, которые сформировались либо в семье, либо в ходе его собственной жизни. И, соответственно, мы потихоньку ходим и это полотно изучаем. Но мы его не переделываем, то полотно, с которым пришла клиентка или пришел клиент. Это его узор. Мы просто пытаемся сделать ярче некоторые моменты, и получается у нас два полотна. Личная жизнь, и которая начинает останавливаться рядом через диалог. Вы прекрасно знаете, что мне эта фраза нравится, не время лечит, чем не параллельно. Да? Не гештальт лечит, а отношения, которые у нас формируются с клиентом уже с момента звонка, например, да, или с первого взгляда. И, соответственно, важно помнить про процессуальную диагностику, которая происходит здесь и теперь. Потому что без этого мы не можем заметить некоторые паттерны поведения или способы его реагирования, его реакции. Естественно, в группе, ну, на мой взгляд, да, это мои наблюдения, мой опыт, у кого-то может быть иначе, ну, проще заметить поведение. Да, как выстраивать контакт с другим человеком. Контакт с терапевтом – это процесс, ну, поведение сложно заметить, можно заметить только реакции, насколько конгруентен человек, сидящий напротив, насколько конгруентна я в своих реакциях на то, что говорит человек, и, ну, соответственно, мое же поле там и тогда тоже отвлекается на эту ситуацию. И я наблюдаю за собой так, чтобы не принести личные фигуры, или же, например, если принести, то в каком контексте и когда. То есть это поле, оно существует. Фоновая и процессуальная диагностика, они нам важны, и то, про что вы говорили, вы, конечно же, делаете эту диагностику, и, конечно же, вы изучаете потребности, желания клиента. Вопрос в том, что не всегда они могут замечать, да, свои желания и потребности, вспоминаем себя, как сами пришли, молчали, про это понимали, про желания, чувства, настроение. Тем не менее, вы это делаете. Возможно, не всегда ставите акценты Потому что, правда, это у нас идет уже как будто бы автоматически, параллельно, мы это замечаем, мы можем это делать, но можно просто про это помнить. И вы прекрасно помните и знаете, что то, что происходит между нами в условиях кабинета или в условиях группы, это все-таки лабораторный эксперимент, это лабораторные условия. Я являюсь одним, как я говорю, из сотых или десятых сотых тысячных людей, с которыми приходится выстраивать отношения, ну, к клиенту, а мне с ним. И я надеюсь, помните, что терапия – это не лечение, в последнее время принято так считать, а вообще перевод слова «терапия» – это служение. Это можно прочитать у Гинкера, гештальт-терапия контакта, он хорошо это описал. Это служение. То есть я для кого-то. Мне это размышление подходит, кому-то, возможно, подходит другое размышление. И тогда я понимаю, что проводя эксперимент в лабораторных условиях, где я лишь некоторая часть из картинки мира своего клиента, я делаю этот эксперимент для него, так, чтобы он подходил ему. Ну, не все могут сразу быть в контакте. Я вначале могу быть слепой, потому что не может человек, не умеет, не научился. Ну, все мы чего-то начинаем первый раз. И если, например, из опыта, это буквально недавно, прекрасная, замечательная взрослая женщина, ходит она уже порядка 20-й встречи, и я постоянно наблюдаю, прежде чем зависеть, я много наблюдаю за человеком, я просто размышления, его рассказывают о жизни. И уже который раз замечаю, ну не может ему быть в контакте. Очень хорошо занимается йогой, много медитировала, и, соответственно, может быть в контакте с собой. И постоянно во внутреннем диалоге в проекции фантазии. И предложение побыть со мной в контакте, не смотреть на меня, для нее это было неимоверным усилием. Хотя казалось бы, очень просто. Посмотри. Покрывалась потом, краснела, бледнела. И то, что она хотя бы чуть-чуть, секунду смогла удержаться взглядом на мне и заметить меня, это было для нее великое достижение. Да, и заставлять ее быть вот в такой паузе молчаливой 10 минут, ну, это было бы, ну, не экологично для нее. То есть мы эти эксперименты для человека делаем с учетом его возможностей. Хотя, конечно, опыт у наших клиентов достаточный, богатый, и они в некоторых местах мудрее, да, меня или там нас. Потому что у них свои терминологии, своя история, в ходе которой, ну, просто произошли какие-то пробелы. И не важно, когда, 10 лет назад или это в детстве случилось. Эксперимент, еще, на мой взгляд, происходит не только по возможности клиента, но и по возможности терапевта. Если я с чем-то не могу чего-то придумать, да, не ложится у меня, ну, могу притянуть за уши, что-то сделать, а могу вот, понять, что нет, я что-то нет сил у меня на эксперимент, а клиент вроде есть там просит, давай что-то попробую, а у меня вдруг не ложится каким-то образом, силы там, состояние, настроение, там, и вообще просто, может быть, он сам себя тянет туда, и тогда я, просто начинаю, зачем тебе этот эксперимент, потому что технически начинаю, может быть, это дефлексия чего-то такого, которое происходит между нами. То есть это зависит от того, что
я созрел.
Хорошо, я сейчас только поставлю.
Хорошо, я просто вот тут по-честному.
Замечательно. То есть мы смотрим, опять же, и на себя, на свои возможности в данный конкретный момент, и на возможности нашего клиента.
Ну, правда, это самое. Я благодарен, потому что поначалу я думал, что сказать там, про диагностику эксперимент, я мало что могу нового. Я вот сейчас сидел, вот когда начала говорить, то есть я был такой вот тусой. Это было вот такой вот коком. Что начала образовываться, образовалась эта часть, потому что созрел.
Особенно женщины наполняют мужчины девочками.
Да, да, прекрасно. Раньше, правда, я тут что понимал изначально, что, скажем, в физике есть
Потому что простой физики и квантовой физики два разных типа экспериментов. Есть простые эксперименты, там давайте стукнем шарик о шарик, вспомним, когда он отлетит. Или давайте сейчас пустим это, значит, кусочек мыла по такой наклонной доске, а потом по такой наклонной доске, как он, значит, будет двигаться. Потом возникает квантовая физика, физика огромных скоростей и расстояний, где эксперименты во всех физических трудах того же Эйнштейна и раньше описывались так. Давайте помыслим себе объект, движущийся скоростью света. Умозрительный эксперимент. В гештальт-терапии тоже есть два эксперимента. То, о чем сказала Люда, а теперь скажи то же самое, посмотри на меня. А теперь то же самое скажи, только без слов. Это классические эксперименты, которые позволяют клиенту прикоснуться к своему чувству. То, что сейчас может происходить в контакте. А есть эксперименты, которые похожи на квантовые умозрительные эксперименты. А кому бы ты сейчас это сказал? Кого бы ты поставил рядом с собой, когда бы это делал, где бы оказался и так далее. Потом я подумал, что есть более интересная тема, которую сейчас можно развить. Если говорить про гештальт-терапию, вообще про любую терапию, можно развести два подхода. Клинический и динамический подход. Так вот, соотношение смысла эксперименты и диагностики в клиническом подходе и динамическом подходе будут совершенно разные. В клиническом подходе эксперимент служит постановке диагноза. Эксперимент ради диагноза. Мы делаем эксперимент, чтобы в ходе разных экспериментов установить, какого же диагноза поступит нам этот пациент. Поставить, значит, в его медицинское отдел, соответствующий надпись, штамп, и дальше просто думаешь, что с этим делать. Я подумал, что в динамическом подходе обратная ситуация. Диагноз ради эксперимента. Попробую сейчас эту мысль развернуть. В традиционном подходе к клиническом, кому нужен диагноз? Врачу, терапевту. Мне нужно понимать, что с тобой. Мне нужно понимать, чем ты болен. Это классический клинический подход. Когда я понимаю, чем ты болен, я знаю дальше, как и чем тебя лечить. Это традиционная парадигма «я и оно», если я сейчас восходить в текст Гамбургера. Парадигма «я, оно», «я терапевт», «оно» – это тело, «оно», «оно лежит», «оно утратило способность себя обслуживать», «оно больно». И вот это «оно больно», я должен понять, как его лечить, чем его лечить, поставить диагноз. Я делаю самые разные эксперименты, чтобы для себя диагноз выяснить. В ходе динамическом гештальт-подходе мы говорим, что там парадигма отношений «я-ты» отношения. И в этом плане, правда, если говорить про терапевта, то, по большому счету, это не очень-то в полном смысле мое дело понимать, что с тобой. Мое дело понимать, как я сейчас воспринимаю тебя, что происходит со мной, что я чувствую, какие у меня есть фантазии, и делиться своим. А итоговое осознавание, что со мной, это прерогатива и ответственность и доблесть клиента. В ходе моего взаимодействия это клиент должен осознать, что с ним, что он переживает, некоторый выбор. Тогда получается, что все возможные диагностические интервенции в ходе гештальт-терапии, все возможные диагностические какие-то вбрасывания терапевта, способность гипотезировать, да, выстраивать гипотезы, приводит к тому, что клиент способен на некоторый эксперимент. Этот эксперимент чаще всего в гештальт-терапии является поиском новой формы. Мы говорим, что смыслом гештальт-терапии является два слова. Два градиента. Первое слово, известное awareness, осознавание. Много уже говорилось. Не когнишн, не рацион, именно awareness. Те общее, интеллектуальное, эмоциональное, физическое осознавание того, что происходит со мной. Другой такой важный градиент гештальт-терапии – это поиск хорошей формы для жизни.
Получается, что поиск прошлых жизни клиент может обрести именно в ходе эксперимента. И целью этого какого-то продуктивного, ну, по большому счету, вводящего в новую форму эксперимента, являются разные диагностические потуги терапевта вместе с клиентом в ходе их взаимодействия. И вот это очень важно для меня по различию между этим подходом и подходом динамическим. Да, эксперимент ради диагностики, ну, чтобы поставить штамп, чтобы для себя закрыть вопрос и закрыть там, не знаю, лечебное дело. Или, наоборот, диагностика ради эксперимента, вводящего новую форму.
Ну, вполне очень откликается то, что ты говоришь. Не ради диагностики, а для того, чтобы найти человеку, помочь в поиске новой формы. И эксперимент в гештальт-терапии для нового опыта. И рядом с нами этот новый опыт человек может получить, но уже его задача, его ответственность, как он будет поддерживать и закреплять этот новый опыт у себя в реальной жизни. Естественно, мы не можем ни проконтролировать, ни проластвовать, да, про жизнь клиента, если он не захочет, если он не сможет. Ну, тогда это происходит только рядом с терапевтом.
Более того, скажем, ну, даже в моем любимейшем сериале «Доктор Хаус» очень часто это было предметом там, дискуссии. Помню, что я однажды привел, еще он не был первым, вышел первый сезон, я привез на Азовский интенсив в Крым первый сезон «Хауса», и мы его начали смотреть тренерской командой на экране этого сбегомика. И обсуждали постановка диагноза. Там, заканчивается, вроде как хаос постулирует, что я поставил диагноз, и дальше меня ничего не интересует. Я разгадываю загадку, а человек мне глубоко антипатичен. Это как бы была общая идея хаоса. А я все время думал, спорил, был сотрудник, нет, он провоцирует, все нормально, смотри, он любит людей. Коллеги, какой он любит людей? Да он говорит, вот извел бы на удобрение для своей новой теории. И вот, ну, это самая интересная штука. В клиническом подходе постановка диагноза все и заканчивается. В клиническом подходе очень часто есть такая клинифология. Люди верят, что существует болезнь. И это вот из терапевта приходится часто очень выбивать, ну, чем угодно. Ковриком для йоги, значит, подручными средствами. Да всем, чем он может информировать в итоге окончательно лечащего терапевта. Но это только человек очень мифологически ориентированный, идеалистический. Считает, что есть болезнь. Это новая болезнь. Есть болеющие люди. Есть страдающие люди. Болезнь – это некоторые слова, термин «ноумена», выдуманные нами для того, чтобы обозначать некоторую типологию сходных переживаний. И это вот различие, которое принципиально для клинического подхода, биологического подхода. Нет болезни, есть болеющие люди. Нет типов страдания, есть страдающий человек. И в этом отношении, если мы говорим, что в клиническом подходе часто постановка диагноза все и заканчивается, неважно, что дальше, главное поставить диагноз. Все остальное дальше как бы уже технологии и стандартные пути. То в динамическом подходе, в гештальт-терапии, постановка диагноза все только начинается. Диагноз нам нужен, ну, условно, этот самый ноумен, условное какое-то слово, провоцирующее слово, провоцирующее название, нам необходимо для того, чтобы в дальнейшем запустить процесс отношений между клиентами и терапевтом. В этом отношении, как бы, отношение слово такое, которое приходится в гештальт-терапии часто применять. Я однажды спросили, ужас такой. Это что, его гештальтист, вот это вот обреченное отношение, как вот узник на галере в древнем Риме? Я говорю, не-не-не-не-не. Отношение – это благодать. И всем везет. Да и не всем это нужно. Вот. Так вот, если бы я часто говорю эту метафору, мне она очень близка. Если бы, когда в аптеках? Не если, а когда в аптеках? Начнут продавать пузырьки с названием гештальт-терапия. Они вот вложены в красивые, значит, вот, пластмассовые коробочки, там будет, знаете, вот это описание. В разделе, да, действующее средство гештальт-терапии не будет написано там диагноз, даже не будет написано там инсайты. В разделе действующее средство будет написано отношение. Залечивающим, терапирующим, выводящим новую форму, действующим веществом психотерапии являются отношения между терапевтом и клиентом. И вот этот самый диагноз, диагностика, здесь первый шаг к тому, чтобы эти отношения вообще начались с чего-то, на чем-то были основаны. А экспериментирование является именно уже тем материалом, в котором эти отношения могут проактивно реализоваться.
Мы же проясняем, интересуемся жизнью человека для того, чтобы поддержать его в осознавании и изучении тех проделок и тех белых пятен, которые есть у него. Именно к нам, именно к этим приходят. И еще, конечно, есть разные способы, да, как мы начали говорить, да, у нас есть очень много структурированное интервью. Я считаю, что если начинающий гештальтист, консультант, он может их пользоваться. Вы поддержите себя, потому что это есть дверь туда, куда можно зайти. Иногда, правда, клиент приходит, он хочет, так великое сопротивление, проекции, ждет интроектов, либо еще чего, в соответствии с его реакциями и тем, как он устроил свою жизнь. Так есть. Иногда, конечно, можно это провести. Это не значит, что нельзя. Это может быть вам в помощь, если вы это осознаете, и осознаете, для чего вы этим пользуетесь. Пожалуйста, в помощь. Но это не значит, что нельзя. Но это то, про ту свободу, которая может быть у вас в диалоге и контакте с вашим клиентом. И вот то, что ты говорил про отношения, я очень люблю разные техники. И эти техники используют терапевт в контексте своих каких-то нюансов и особенностей. Но техники, это вы прекрасно знаете, без личности, без нашего наполнения, они ничего не значат. Они будут вот этим пустым «оно», о котором ты говоришь. Да, это будет объектное отношение. Возможно, когда-то они не нужны, потому что есть были объектные отношения, да, мы от этого не отказываемся. Но тем не менее, мы наполняем, мы освещаем своими переживаниями, своими желаниями, своими эмоциями. И человек отвлекается, и нужен чистить.
Несколько слов про эксперимент в гештальт-терапии. Мозг гештальт-терапевта часто богат на варианты экспериментов. И не все это богатство необходимо применять на живых клиентах. Несколько важных моментов, которые показывают, как он устраивается. Еще раз. Эксперимент является в гештальт-терапии некоторым следствием, предложением, полем для выстраивания отношений. Какой эксперимент я могу предложить этому клиенту, какой будет успешен? Прежде всего тот, который как-то поддержит своим клиентом. Чтобы не получилась ситуация, при которой кур уже живых не осталось, а у экспериментатора еще очень много светлых идей. Как терапевт понимает, что этот эксперимент сейчас уместен в их отношениях? Очень просто. По феноменам и по проявлениям клиента. Первые вещи вроде бы всем очевидны. Да? Насильственный и навязанный эксперимент – это не психотерапия, это пытка. И личный интерес терапевта удовлетворенный за счет клиента в наиболее неприглядной форме. И вроде бы с первым совершенно там очевидно, что следует это, я не хочу, мне все-таки вы делаете. Так, вы зачем сюда пришли? И терапевт начал, мы сейчас будем делать это. Мне что, придется применять насилие? Понятное дело, что это уже больше из какого-то сюжета фильма.
Особенно если клиент запрашивает интроект, дайте мне, дайте, искушение, и терапевт
спрашивает. Это уже оба клиента, там нет никого терапевта и клиента. Первое понятное условие, да, про то, что эксперимент – это то, на что в добровольном согласии и вменяемом в качестве размышления согласился клиент. Но еще и вторые моменты есть. Клиент пришел с каким-то запросом, и, видимо, его воля, его чувства чем-то либо травмированы, либо угнетены. И он предлагает терапевт эксперимент. Да или ведущий группы на мастер-классе предлагает. А сейчас мы ставим прыгать, я сюда попрыгаю. Ну и, скажем, вот в интернете клиент реагирует примерно так.
Да, хорошо.
Терапевт возбуждения от собственной идеи может пытаться теперь продолжать. В итоге в середине эксперимента или потом выяснится, что клиент посчитал это вполне обоснованным, некоторым образом насилием и реализацией собственных интересов для терапевта. Внимательно смотрите, эксперимент – это действительно, если мы говорим о гештальт-подходе, эксперимент – это то поле, то пространство, в котором клиент может освоить какую-то свою новую, лучшую, более продуктивную, более, насыщенной энергией формы. И тогда, если вы хотите предложить клиенту эксперимент, посмотрите за тем, что он говорит, а за тем, как он это говорит. Очень часто, вот помните, мне в первой лекции говорил, что при нормальном подходе к гештальт-терапии вопрос «как это происходит» важнее, чем «что». Вопрос «что» встречает рационализацию, а вопрос «как» он дает точное представление о чувствах и о формах. Так вот, как отвлекается ваш клиент на предложение эксперимента? Это будет первичным знаком того, что эксперимент этот действительно для клиента является требованным, продуктивным, приводящим. Или он из вежливости, или из безысходности соглашается с терапевтом.
Ну и, наверное, вот то, что ты говоришь, мне кажется, важно будет в различии, важно помнить, что у нас есть стратегия работы с внутренней терминологией. Ну, не путать ее с экспериментом. Если мы работаем со словом, как со стратегией, да, то это уже не эксперимент. А вот то, как это будет у вас возникать, вот эта инфра, которую вы говорите, да, про феномены, которые лично у этого человека возникают, и ту форму, для чего, да, что ему нужно, для чего, какая новая форма и какая лучшая форма. И тогда мы потихоньку это делаем. Ну, как будто бы вот, я сейчас не могу объяснить эту разницу, не нахожу слов, скажем так, а слова всегда вот, мало находятся, да. Вот.
Прекрасно. Я даже вот сейчас не просто такое чувство понимания о том, о чем я хотел вместе с тобой посетить, огромное за партнерство в этой лекции. Сейчас еще и трудно завершить. Хочется как-то еще добавлять, потому что нужно помнить, что лечение диагнозом – это тоже есть проявление личного невроза терапевта. Что, что диагнозы нужны терапевту для того, чтобы он себя спокойно чувствовал с клиентом. Что чем больше я знаю диагнозов про этого клиента, тем как бы больше у меня в руке инструментов, которые могу с ними справиться. Что если я достаточно хорошо себя чувствую в контакте с клиентом, то я пользуюсь вот той самой эстетикой японского минимализма. В диагностике я вбрасываю в поле отношений с клиентом то, что, собственно говоря, работает. Не жонглирую диагнозами и не успокаиваю себя тем, что «а я еще знаю, как я могу называться». Я сейчас фиксирую, что, во-первых, наша студия лекция вроде как получилась. Во-вторых, у вас возможно, несмотря на раннее утро для гештальтиста, есть еще какие-нибудь вопросы. Поэтому в этом месте, правда, вот такое многоточие и понял для каких-то ваших реакций и вопросов.
Если есть.
Так. Вы говорили про то, что вы смотрите, или как, говорите, как обращаться. Я подумала, что иногда эксперимент сопротивляется так, чтобы происходит благоволительно, говоря, что не всегда стоит вести себя в этом эксперименте. Это как-то заходило для ограды.
Ну, видимо...
Вы говорите,
вот, видимо, сейчас с постой, потому что утро тоже началось хорошо. И тогда, ну, содержанием дальше своего контакта с клиентом является не думаю раньше эксперимент, а сам феномент сопротивления. То есть я к тому, что в этом смысле у терапевта есть два плохих выхода. Первое. Говорить клиенту: нет, ты сопротивляешься, тебе понравится, просто открой ротик, и мы вернем его к себе. Это один плохой. Другой вариант плохой. Все, нет, значит нет. И обиделся. Вот теперь доктор обиделся, да? А хороший вариант, когда уже эксперимент не является актуальным содержанием твоего контакта с клиентом, а актуальным содержанием контакта с клиентом является сам эксперимент сопротивления. На что оно возникло, каким образом и про что?
И это тоже может быть некоторый маленький эксперимент, да, в контакте с тобой.
Да.
Может быть, это тоже самое, что у него это возникло. Ну, то есть полностью размышления на
это. Можно проинвестировать такой финансовый учет. Там, где вы можете идти, клиентский опыт, терапевт, очевидно, что-то там. Проснись в своем запросе. Я нам не говорит посередине, рассказывать лично. Встань! Я тебя не хочу. Встань, я тебе сказала. Я тебя не хочу. Встань. Я встаю. А она сама никогда так тоже меня обнадит. Чувствуешь, как я тебя люблю?
Правда, это любовь, скорее всего. И от того, что быть лучшей для тебя, да? Это, конечно, все это мы понимаем.
Я даже подумал, что хороший был бы ответ. Чувствую, бабушка.
Я пошла, она начала так плавно, но сейчас расплачется,
ну и, соответственно, правда, очень важные вещи говорить, что мы не можем проводить сразу эксперименты, нам бы надо хотя бы хоть как-то восстановить доверие, там, увидеть, хотя бы манюсенькое, да, пусть я буду средой, но чтобы я была как-то там, ну, что-то уже сформировано, хотя бы чуть-чуть, а так сразу, что делать? Да, или когда говорят, выходит на границу контакта на интенсиве первый раз, и говорит, ты меня игнорируешь, первая встреча, ты меня не замечаешь.
Чем больше переполнен терапевт идеями, тем меньше он терапевт. Чем больше в нем есть именно какого-то, не знаю, там, проживания или переполнения собственными чувствами, тем меньше степени он может быть терапевтом. В этом смысле вот эта вот парадигма живого зеркала, чувствующего, любопытствующего зеркала, да, она является основной. Чувство, которое испытывает терапевт в ходе работы, это чувства, вызванные его отношениями с клиентом, чувства по отношению к клиенту, а не, собственно, потребность сказать себе, как там тебя сильно любят.
Да. Ну и тогда у меня возникает, в процессе селекции, у меня возникал некоторый процесс на слово «диагноз». Мне очень хочется заметить его анамнез. Ну, это все равно. Диагноз – это что-то установленное. А анамнез – это что-то…
Вот они не отвечают за диагностику, отвечают терапии, что это напряжение, что я говорила. Это не есть заданной характеристикой. Это не есть единой характеристикой. Это есть некоторые реакции. Да, и этим отвечается отвечают терапии. Мы не отвечаемся. Это нам в помощь. Да, где я, это даже помощь мне про себя, как быть в цикле опыта, на границе контакта, как замечать свои механизмы, там, того же сопротивления, да, там, и что, о боже, я, ну, там, вспомнила, мама дорогая, это все же параллельно идет, да.
Нет, ну, и, конечно, не стоит путать анализ и диагноз, совершенно разные вещи. Анализ – это не просто фоновая диагностика. Анализ – это предварительная фоновая диагностика.
Mm-hmm.
И она тоже нужна, но она абсолютно заменяет диагноз. А диагноз – это актуальная, динамическая диагностика, то, что сейчас происходит у меня в контакте с клиентом, то, что он, собственно говоря, там, либо какую-то продукцию выдает, либо какие-то у него феномены появляются, входит в моего взаимодействия. И в этом отношении, конечно же, это совершенно разное, дополняющее друг друга. Качественная диагностика.
Качественного присутствия, но и диагностика себя тоже в этот момент, если говорить этим словом. Но у нас разница с Женей, потому что я говорю диагностика, и для меня это правда. Я считаю, что это слово диагноз, я его не использую никогда. Да, это мы просто разные наши терминологии.
То есть качественная диагностика вне всякого сомнения. Залог эффективной терапии. Весь вопрос на сегодня сводился. Ну, что ради чего? И в этом отношении клинический, академический подход, да, то есть диагностика есть не следствие, не итог там, экспериментирования, а диагностика, качественная клиническая диагностика, для того, чтобы клиент осознавал что-то про себя и смог дальше прийти к экспериментированию по поиску новой формы, по поиску осознавания.
Ну, собственно, это вопросы и
по жизни. Мы в этом месте, как понимает исследователь, мы не заканчиваем лекцию, мы просто ее обрываем. Чем мы ее обрываем, помните?